Резиновая статья для Ивана Сафронова. Обыски в Москве, аресты на Дальнем Востоке. Индульгенция для Светланы Прокопьевой. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 28-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Семь томов Ивана Сафронова.
Целенаправленно собирать ту иную информацию, имеющую гриф секретности. А это уже серьезная статья.
Тайное не стало явным.
Следствие обязано показывать улики, подтверждать обоснованность своих подозрений. Нам эти улики не показали.
Первые обыски после обнуления.
Понятно, что это такое месть за обнуление.
Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Несколько месяцев назад, может быть, лет, Владимир Путин произнес такую фразу на пресс-конференции. Хотите, чтобы было как в Париже, так он отреагировал на историю с задержанием и арестом правозащитника Льва Пономарева. Президент сослался на массовые протесты во Франции. Вот, Сергей, скажите, вы как хотите? Как в Париже, как в Ереване или как в Америке?
Ну, вообще хочется, как в Хабаровске, если честно, если говорить о сегодняшнем дне, мне кажется, это самый лучший пример на сегодняшний день.
Тогда мы сейчас с вами поговорим о ситуации в Хабаровске, как раз там, где сегодня прошли протесты. В Хабаровске прошла акция поддержки арестованного губернатора края Сергея Фургала. Этот митинг по численности стал самым массовым в истории города, рассказывает Алена Вершинина.
Надоело, сколько можно уже терпеть? Мы выбрали!
На несанкционированную акцию в защиту Сергея Фургала в Хабаровске в субботу днем вышли десятки тысяч человек. В МВД края говорят, что в митинге участвовали порядка 10-12 тысяч. При этом «Коммерсант» пишет, что по разным оценкам в акции могли принять участие от 30 до 35 тысяч человек. Такие же оценки дает и корреспондент «Сибири Реалии». Протестный марш начался ровно в полдень по местному времени на площади Ленина в центре города. Местные власти пытались предотвратить акцию, оградив площадь забором. Предлогом для перекрытия стало проведение там дезинфекции. Однако это не помогло. В итоге жители не только прошли шествием по центральным городским улицам, перекрыв их для движения транспорта, но и прошли сквозь ограждение на центральную площадь. Люди несли плакаты с надписями «Свобода Фургалу», «Я, мы, Сергей Фургал». Собравшиеся скандировали «Свободу», «Москва, уходи», «Дальний Восток, наш», «Путин в отставку» и «Путин вор». Полиция наблюдала за соблюдением порядка, но в происходящее не вмешивалась. Задержаний так и не последовало. За что митингующие даже поблагодарили полицейских, несколько раз проскандировав «спасибо». Одновременно акции прошли и в других городах края. В Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других. Кто организовал акции в поддержку Фургала, пока неизвестно. В ЛДПР, в которой состоит арестованный губернатор, сообщили, что к этому не причастны. В Комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края заявили, что ни правительство региона, ни комитет не были организаторами каких бы то ни было акций. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в четверг. По версии следствия, 15 лет назад он был причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов. Сам чиновник вину не признает. Кроме него задержали еще четверых человек. Следствие сообщает, что они дали на него показания.
Правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших.
Сергей Фургал победил на выборах главы региона 2 года назад, обойдя кандидат от «Единой России». Если Фургал был якобы в чем-то замешан, то почему ждали 15 лет? Его арестовали за хорошую работу в регионе и высокий рейтинг поддержки граждан, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая в Госдуме, он сравнил задержание Фургала с временами сталинского террора и пригрозил, что партия сдаст полномочия и выйдет из состава парламента.
Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете? Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но Бортников не Берия, и Воронков у вас не хватит.
В противном случае я здесь объявлю ЧС и все закрою.
Правильно.
Все.
Ура!
Вообще по-другому не будет.
Жители Хабаровского края с момента задержания Фургала считают его дело политическим.
Неугоден власти.
Я думаю, может быть, даже подстроено, не знаю. Я за него голосовал.
На мой взгляд, это все дело политическое.
В Кремле заявили, что в связи с утратой доверия Сергея Фургала могут снять с должности.
Для вас стало неожиданным, что десятки тысяч вышли на улицы Хабаровска, учитывая, что этот губернатор, которого привезли сейчас в Москву в наручниках, никакого экономического чуда не совершил, никакого там взлета экономики не было и каких-то реформ не было. Просто люди его выбрали сами, вот, но сегодня он сидит за решеткой. Неожиданно?
Ну, если бы меня спросили вчера днем, это было бы неожиданно, но поскольку я вечером начал общаться с жителями Хабаровского края, они писали мне в Телеграм, я еще вчера вечером понял, что в области будут очень большие массовые протесты, когда люди начинают объяснять, какая мотивация, и что совершенно аполитичные ранее люди готовятся выйти на улицу, тогда стало понятно, что вот произойдет то, что произошло. Много людей выйдет на улицу поддержать Фургала. И аргументы довольно простые. Мы выбирали, мы терпеть не можем «Единую Россию», стало лучше. Причем мне один пользователь из Комсомольска на Амуре сказал, знаете, говорит, а хуже «Единой России» быть не может.
То есть пошли от противного.
Абсолютно от противного. Плюс он действительно общался с людьми, он сделал более открытым общение с избирателями. Это всегда импонирует людям.
Ну вот мы можем говорить, что даже добрым словом, оказывается, можно и привлечь на свою сторону сторонника. Давайте мы послушаем человека, который находился в гуще событий. Профессор социологии Виталий Блажевич из Хабаровска был одним из тех, кто вышел сегодня на улицы города. Вот как он описывает, как люди самоорганизовались и почему решили сказать свое «нет» Кремлю и Владимиру Путину.
Совершенно это было спонтанно, неорганизованно, ни одного лидера не было. ЛДПР вообще никакого отношения к этому не имело. И их, в принципе, нации-то их и не видно было. Это было по группам. По чатам. То есть, там на работе, там среди студентов есть свои такие профессиональные, там коллективные чаты. Все шло только оттуда. И ни одного лидера, ни одной фамилии и ничего не было. ОМОН был. Они заранее приехали, они встали там в одном там из переулков и так и простояли все время. И даже не выходили. Хотя они были во всей амуниции. Милиция была, но милиция никого не трогала, никого не задерживала. С утра огородили площадь Ленина. С утра начали огораживать. Но народ начал собираться, и когда вокруг площади, вокруг этого ограждения собралась критическая масса, эти ограждения просто отодвинули, и народ повалил на площадь. И никого не задерживали, никто не пытался как-то сдержать, не было никакого оцепления. ГАИ, наоборот, уже перекрывала улицы. И, потому что потом с площади народ пошел гулять.
Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, пригрозил, что если не прекратятся репрессии в отношении губернатора Хабаровского края и его соратников или партнеров, некоторых из которых тоже арестовали, то он бросит мандаты и покинет Думу. Сделает он это или кишка танка?
Да, конечно, нет. Как Жириновский может уйти из Думы? Ну, нет, конечно.
Но с чем вы связываете этот пафос?
Мало того, я хочу сказать, что если в Кремле очень сильно попросят, я думаю, он, начиная с понедельника, вторника, начнут осуждать и Фургала, и людей, вышедших на улицу. Ну, сомнений в этом никаких нет, но Владимир Жириновский полностью встроен в сегодняшнюю систему, он полностью зависим от власти и всегда договаривается с администрацией президента.
То есть он опять сыграл свою роль? Возмутителя, некого якобы возмутителя спокойствия. С нами на связи руководитель «Открытой России» Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, конечно, добрый день.
Андрей, у меня такой к вам вопрос. Смотрите, десятки тысяч вышли на улицу, и полицейские их не тронули. В Москве и в Питере мы видим совершенно иную картину, когда люди выходят, то подгоняют десятки автозаков, людей бросают за решетку, штрафы, суды, аресты. Но этого не произошло в Хабаровске. Чем вы это объясняете?
Несколько факторов здесь есть. Посмотрите на количество людей. Мы говорим даже о самой скромной оценке 30-35 тысяч. Если сравнивать с Москвой, то это было бы 1500-600. Как вы представляете, 500-600 тысяч в Москве, я уверен, бы тоже никто не тронул, потому что это очень большой процент населения, и в данном случае у них просто банально не хватило бы сил, чтобы такое количество людей разогнать там или посадить. Это первый фактор. А второй, вот то, что произошло сейчас, я уверен, что местные и элиты, и местные силовики сейчас находятся в недоумении, потому что я думаю, что большинство из них находится на стороне как раз тех, кто вышел на улицу. Я несколько раз был на Дальнем Востоке, и вы знаете, вот то, что произошло сейчас, на самом деле, точно так симптоматично, потому что для Дальнего Востока все-таки вот остальная часть страны, она далеко. И то, что происходит в Москве, это как некий другой мир. Там, да? Есть такая фраза, как бы, как у вас дела в России. И сейчас, когда у них фактически там забрали избранного губернатора, давайте оставим скобками, были эти преступления или не были, но фактически у них его похитили, увезли судить в Москву. И для многих элит, и для многих силовиков это некий такой, может быть, и плевок, да, и некий риск, который будет дальше. Поэтому они не были заинтересованы в том, чтобы разгонять. Они знают протестное настроение, то есть уровень поддержки там и Владимира Путина, и Единой России на Дальнем Востоке крайне низкий. Мы проводили социологические опросы, мы видели, что происходило на выборах в Владивостоке, мы видели, что происходило на выборах в Хабаровском крае. Поэтому я думаю, что сейчас просто элиты смотрят, какая будет реакция, и никто не заинтересован в том, чтобы делать силовой разгон. У нас были до этого прецеденты, на самом деле. Я был в Петербурге, если помните, первый марш несогласных, когда бросили петербургский ОМОН на петербуржцев, и петербургский ОМОН не стал атаковать. Да, поэтому сейчас используется приезжий ОМОН. Они там живут, им там жить, они не хотят просто связываться дома с местными.
Андрей, оставайтесь с нами. Сергей, вопрос к вам. Как вы думаете, теперь Путин сделает все, чтобы Сергей Фургал не вышел? Он же не любит давление толпы, не любит давление народа. И вообще, когда ему ставят какие-то ультиматумы, это его, он делает наоборот, и это его категорически раздражает. Фургал будет сидеть?
Не, ну Фургал будет сидеть в любом случае, мне кажется, у него и шансов на выход особых нет. Но я обращаю внимание, на самом деле власти решают тактическую задачу задержать популярного губернатора. Кстати говоря, недавно было похожее задержание в Красноярском крае. Анатолий Быков по такой же схеме был задержан и арестован. Но и Быкова, и Фургала сейчас в будущем ждет суд присяжных. Они могут выбрать суд присяжных. Поэтому это еще далеко не решенный вопрос, осудят ли его за это преступление. Но пока, вероятно, будет сидеть до суда точно.
Но, на ваш взгляд, у этой истории будет продолжение? Вот народ выпустил пар. Ну, или, по крайней мере, протест превратился в народные гуляния. Он о себе заявил. Будет ли какое-то продолжение? Или все-таки начнут, как обычно это делают, выявлять лидеров? Ну, или каких-то косвенных людей, которые организовывали чаты, организовывали какие-то моменты. Будут вылавливать или оставят все так, как есть?
Ну, я думаю, они попытаются привлечь кого-то к ответственности, по крайней мере, к административной, потому что уголовная ответственность тут сильно не просматривается. Мы никаких битых витрин, чем очень любил пугать Владимир Путин, и беспорядков, и разбитых магазинов с ограбленной техникой, что-то не заметили. В Хабаровске, оказывается, 30 тысяч человек может спокойно пройти по городу с плакатами, ничего не случится. Да? Это вот самые главные страшилки пропагандистов. Они просто не работают. Это во-первых. Во-вторых, я не сомневаюсь, что Фургала отправят в отставку. Ну, из-за этого уголовного дела в Хабаровском крае будут новые выборы. И мне кажется, у Единой России будут опять очень большие проблемы. И главная технология администрации президента будет заключаться в том, чтобы подобрать таких неприятных соперников, чтобы за них не проголосовали вообще. Ну, то есть я подозреваю, что будут искать такой отрицательный отбор будет из оппонентов Единой России. Ну и посмотрим, чем закончится. Я абсолютно уверен, что будь выборы сегодня, Фургал бы там, наверное, 90% получил сегодня.
Андрей, с нами на связи Андрей Пивоваров. Значит, оппозиционеры в ожидании одного из главных событий месяца, это 15 июля. Компания, вы один из основателей компании «Нет» по отношению к обновленной Конституции, и вы собираетесь людей привести на Пушкинскую площадь в центре Москвы. С каким настроением вы собираетесь это делать на фоне того, что произошло в Хабаровске? Вы ожидаете такого же отношения к себе, как в Хабаровске, или вы ожидаете каких-то жестких решений властей и полиции?
Я думаю, зависит от количества людей, сколько придет. То есть, и скорее, те события, которые происходили на этой неделе, они могут добавить только массовость. Да, я думаю, что, увидев сегодня многочисленные шествия в Хабаровске, люди скорее воспримут духом и скорее поддержат нашу акцию. Есть и другая мотивация, да, когда мы видим там приговоры в отношении ареста журналистов, когда мы видим там запрошенный приговор историку Дмитриеву, я думаю, что это с другой стороны начнут люди приходить. Поэтому я думаю, что и силовики, и власти будут смотреть на то количество людей, которое придет, на те настроения, которые будут у людей, и будут действовать в зависимости от этого. Я думаю, что если людей будет не так много, то, скорее всего, будет жесткий сценарий. Если людей будет достаточное количество, достаточно как бы, ну, крупное количество, они также не будут устраивать каких-то провокаций. С своей стороны мы постараемся провести максимально мирно.
Спасибо, Андрей. Оставайтесь с нами на линии. Давайте мы продолжим тему протестов и, точнее говоря, то, что происходило на этой неделе в отношении оппозиционеров. Поправки приняли и за противниками пришли. 9 июля у участников общественной кампании «Нет», которые выступали против изменения основного закона страны, прошли обыски. Хотя в постановлении следователи указывали дело ЮКОСа 2003 года, сами активисты уверены, причины политические. С ними встретился мой коллега Иван Воронин.
Мне сказали, что это следственный комитет и что это обыск, чтобы я срочно открыла дверь. Они в нее так сильно задолбили, что вот этот вот угол, он прямо вот отходил, ну вот настолько, наверное, сантиметров на 5. Было очень страшно, потому что стала сыпаться какая-то краска вокруг двери, стала отходить.
6 утра – это самое раннее для следственных действий время, разрешенное законом. Когда на моментальное появление адвоката шансов нет. Постановление на обыск координатору «Открытой России» и общественной кампании против поправок в Конституцию Татьяне Усмановой показали в глазок двери. Немедленно оказаться в квартире надеялись даже понятые.
Она вот так вот стоит, чуть ли не отпихивает меня рукой и говорит о том, ничего, все нормально, женщина, что вы делаете, уходите. Это был просто супер неприятный момент, потому что ты понимаешь, что ты лишен абсолютно всех прав.
Начался обыск. Следователей в первую очередь интересовали телефон, ноутбук и флешки. Заодно забрали банковские карты, блокноты, вплоть до тетради для французского языка, отметив, что это для характеристики личности. На небольшую квартиру-студию ушло около 7 часов. Затем обыск машины, ключи так и не вернули, и по месту прописки, в квартире матери Татьяны Усмановой. 9 июля следователи также пришли в редакцию МБХ «Медиа» и ее шеф-редактору Сергею Простакову, в офис движения «Открытая Россия» и ее координатору Ольге Горелик, к правозащитнику открытки Алексею Прянишникову. У последнего изъяли технику всех членов семьи на почти 500 000 рублей, а также к политику Юлии Галяминой. Выяснилось, что следственные действия объединяло дело почти 17-летней давности.
Связано это с приватизацией в 2003 году УАО «Апатит» Михаилом Борисовичем Ходорковским. И подозрениями следствия, что в деятельности Юлии Галяминой используются денежные средства, полученные незаконным путем Ходорковским при приватизации ООО «Апатит».
Открытая Россия и МБХ «Медиа» финансируются Ходорковским, но московский муниципальный депутат Юлия Галямина ни к тому, ни к другому отношения не имеет. Зато ее и координаторов открытки объединяет участие в кампании «Нет» против поправок к Конституции. Активисты к 15 июля готовили митинг на Пушкинской площади в Москве. За несколько дней до обыска местные чиновники отказали в согласовании, сославшись на пандемию коронавируса. Юлия Галямина уверена, дело ЮКОСа для обысков было лишь поводом. С ней солидарны и другие участники кампании.
Политическая причина, естественно, очевидная. Это связано с тем, что я и другие люди выступали против обнуления сроков Путина, против авторитарного государства в нашей стране. И понятно, что это такое месть и запугивание. И надо тогда 20 миллионов человек запугивать, которые проголосовали против.
Думаю, что это какая-то акция устрашения, наверное, перед 15 числом. И их способ показать, что, смотрите, если вы не успокоитесь, обыски и задержания будут продолжаться, а дело мы вам найдем.
Вместо митинга противники поправок, готовящие коллективный иск в Верховный суд о непризнании итогов голосования, анонсировали сбор подписей к иску. Закон о поправке давно принят, голосование тоже. Активисты уверены, процедура, не обладавшая статусом референдума, сфальсифицирована и прошла с нарушениями, на которые нельзя закрыть глаза. Например, запрет на агитацию не распространялся на сторонников поправок. Их мнение считалось информированием. И завершение голосования не повод прекращать дискуссию в обществе.
Ко мне 2 дня назад приходили следователи, которые, открывая посуду мойка, смотрели на меня укоризненно и считали, что посудомойка – это знак того, что я получаю миллионы Ходорковского. Я думаю, что они тоже голосовали за Конституцию, правильно? Вот хочется всех переубедить уже наконец-то. Вот люди в Хабаровске уже переубедились.
Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу!
Андрей, если вы меня слышите, да, я хотел бы с вами продолжить, и мой последний вопрос, если можно очень коротко. Скажите, с чем вы связываете, что вот именно на этой неделе произошли те события, власть активно начала преследовать оппозиционеров, и это было связано, естественно, и суды, которые были с участием Светланы Прокопьевой и с Иваном Сафроновым, и вот несколько активистов, ваших соратников, прошли обыск и конфискация имущества. Это связано как-то с обнулением или с какими-то другими событиями? Чего так нервничает власть?
Ну, если брать именно наши обыски, то это, мне кажется, правильно, когда Татьяна, желание запугать, желание каким-то образом надавить тех людей, которые занимают активную позицию. Не так много людей, на самом деле, выступает против поправок, да, именно наша группа, она акцентирует на это внимание. А если брать другие дела, то вот я здесь не конспиролог, но предполагаю такие вещи, что власть очень хочет переключить повестку. То есть, чтобы мы говорили с вами о важном деле Фургала, о важном деле Прокопьевой, о приговоре Дмитриеву. Я думаю, что все об этих вещах очень важно сейчас, как бы, то есть власть будет использовать какие-то очень жесткие шаги, чтобы сменить повестку. Мне кажется, такой метод, который АП использует не в первый раз, я думаю, что появятся какие-то новые там инициативы, какие-то людоедские по законам, но сейчас, мне кажется, власти очень хочет, чтобы люди забыли о поправках, думали о чем угодно, кроме них. Хотя для них это сейчас самая болезненная вещь, мне кажется, об этом надо говорить, что вот обнуление Путина на самом деле не состоялось. Вот это, мне кажется, крайне важно, и власть будет сделать все, чтобы это любыми способами повестка переключилась.
Андрей Пивоваров, руководитель движения «Открытая Россия», спасибо вам за беседу. Мы продолжим с Сергеем Смирновым. Сергей Смирнов, скажите, есть еще один герой этой недели, и прошлой тоже, это основатель издания «Медиазона» Петр Верзилов. Проходили обыски у него, он отсидел 15 суток у друзей или родственников мамы. А с чем это связано? Почему Петра Верзилова преследуют, хотя он никак себя не проявил? То есть никаких акций, никакого креатива с его стороны не было. И где он сейчас находится? На свободе ли он?
В данный момент вроде как он на свободе, но я не могу уже ручаться, потому что я вот в студии сижу уже почти полчаса, а учитывая стремительность событий вокруг Петра, я допускаю, что могло случиться за эти полчаса все что угодно. Я связываю это с его активной позицией, ну и у нас нет прям четкого понимания, что именно происходит и как происходит. Но самая логичная версия все-таки о том, что силовики решили, что Верзилов готовит какую-то новую акцию, похожую на акцию на чемпионате мира по футболу. Мы помним, что случилось на чемпионате мира по футболу, какая была реакция. И не дай бог что-то такое случится во время парада победы.
Так, чуть не испортили праздник Путина.
Да, и я думаю, тут они перестраховались и решили, что вот надо как-то, а если еще и ошиблись, то надо как-то потом начальству неудобно объяснять свои ошибки, что действительно никакой особой акции не было. И мне кажется, ему последовательно как-то мстят вот за потенциальную акцию, которую, вероятно, он не готовил. По крайней мере, я верю Петру, который говорил, что он ее не готовил, а если бы готовил, то провел.
Ну, если бы он готовил, никто об этом не узнал бы, кроме его и близких ему друзей, как это происходило в прошлые годы. Некоторые наблюдатели связывают активность Путина и его команды с обнулением. Я имею в виду вот такие репрессивные меры в отношении оппозиционеров. Дело сделано, теперь можно приступить к главной задаче – зачистить полностью оппозиционную поляну. Вот вы как считаете, почему так? Мы даже передачу назвали «Июльские зачистки Владимира Путина».
Ну, мне кажется, это такая логичная схема, что у нас тут новая реальность, готовьтесь к новой реальности, а мы новую реальность начнем с уголовных дел, со сроков и с обысков. Ну, то есть, мне кажется, это такая... То есть, силовики долго ждали, была такая длинная пауза перед выборами. В конце концов, ну, объективно, у нас был сначала коронавирус, потом выборы. У нас долгое политическое затишье, простите. Силовики не готовы к долгому политическому затишью. И сейчас такое обострение. Ну, я думаю, это, безусловно, политическое решение, что пора немножко показать, кто тут главный, как и что. И слишком распустились за последнее время. Посмотрим, что будет дальше. Продолжится ли вот эта практика репрессий.
Продолжим беседу на эту тему с еще одним участником нашей передачи. С нами на связи муниципальный депутат Тимирязевского района, политик Юлия Галямина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия, что будет 15 июля в центре Москвы на Пушкинской площади? Что мы увидим?
Я не знаю, что вы увидите на самом деле, но мы планируем начать собирать подписи под иском, обжаловать итоги голосования по поправкам, потому что было достаточно много нарушений, и, собственно говоря, эти поправки нельзя считать легитимными. Мы хотим оспорить это в Верховном суде. И поэтому предлагаем людям прийти, встать в очередь на Пушкинской и по очереди подписывать эти иски.
Была ли у вас попытка получить разрешение, или в настоящий момент этого не требуется, вы просто призовете людей в центр города, кто придет, тот придет?
Мы пытались организовать митинг, но нам не дали разрешение, но сейчас это не митинг, это другая форма, которая не требует никакого согласования.
Скажите, события в Хабаровске вас как-то стимулируют? Десятки тысяч вышли на улицы, их не тронули. Как вы думаете, в Москве может такое же произойти?
Ну, нет, я не думаю, что в Москве такое произойдет. Все-таки Хабаровске другие власти, они, собственно говоря, руководителя региона забрали. Все-таки силовики были в той или иной степени подконтрольны ему, а здесь... В Москве ситуация совершенно другая, и, конечно, таких толп, я думаю, что никто не допустит. Но мы в данном случае не призываем людей именно на митинг, мы призываем людей встать в очередь и подписать исковое заявление. Но если придет очень много людей, то ситуация будет совершенно другой.
Спасибо. С нами была политик Юлия Галямина. А теперь наша лента новостей. Наша лента новостей. Мы расскажем о событии в Австрии, где был убит чеченский активист. И о других последних новостях эти репортажи подготовили наши коллеги.
Перед зданием парламента Сербии в Белграде собрались тысячи человек, которые выступили против планов властей вернуть карантин и ввести комендантский час из-за роста числа заболевших коронавирусом. Собравшиеся на площади обвинили правительство и президента Александра Вучича в новой вспышке. Они считают, что люди не должны расплачиваться за ошибки властей. Демонстранты попытались прорваться в парламент. Но полиция их вытеснила, применив слезоточивый газ и резиновые дубинки. Участники протеста в ответ забрасывали полицейских камнями и бутылками. Официальных данных о количестве задержанных и пострадавших нет, но сами протестующие заявляют о большом количестве раненых. С начала марта из-за пандемии Сербия ввела строгие ограничительные меры, но одной из первых в Европе сняла их и объявила о победе над распространением инфекции еще в начале мая. Уже в июне в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая сербская прогрессивная партия. Ряд высокопоставленных политиков, включая советника президента, заразились коронавирусом во время вечеринки в честь этой победы. Оппозиция обвинила президента Вучича в том, что он использовал карантин для укрепления своего авторитарного правления. На сегодня в 7-миллионной Сербии почти 17 тысяч заболевших, 330 человек умерли. Российско-чеченская война не закончилась. Россия убивает нас в европейских странах, гласил один из плакатов на акции протеста, которая прошла в Вене у российского посольства. Поводом к митингу стало убийство 43-летнего выходца из Чечни Мамихана Умарова, также известного как Анзор из Вены. Он был застрелен в пригороде австрийской столицы 4 июля. Ответственность за его гибель протестующие возложили на российские власти и Рамзана Кадырова.
Сегодня мы здесь, потому что Анзор Умаров был убит. И мы хотим противостоять этому и показать, что не боимся, что бы ни случилось. Нас никто не запугает. Вот почему мы здесь.
Сам глава Чечни утверждает, что Умаров и другие блогеры стали жертвами спецслужб, которые работают против России. Мамихан Умаров критиковал главу Чечни в Ютубе и утверждал, что спецслужбы России связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Москва и Грозный причастность к преступлениям отрицают.
Проходили справку пану Владимировну, признать виновный, получили впечатление, потому что мы вообще второй секретарь теперь после того, как назначили наказание в виде штрафа.
500 тысяч рублей штрафа за несколько слов. Псковский военный суд вынес приговор журналистке Светлане Прокопьевой, признав ее виновной в оправдании терроризма. Прокуратура просила 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность. Но суд с такими жесткими требованиями обвинения не согласился и позволил Прокопьевой продолжить заниматься журналистикой.
Я думаю, это демонстрация того, что они меня пощадили, но тем не менее считают меня виновной.
У здания суда поддержать ее собрались десятки людей. Друзья, коллеги, многие приехали из других городов и даже собрали часть денег на выплату штрафа. Адвокаты Светланы Прокопьевой будут подавать апелляцию на решение суда. Журналистка своей вины не признает, заявляя, что анализировать события и высказывать мнение – это профессиональная обязанность журналиста.
Как можно признать преступлением слова, сказанные в критику власти? Ну, давайте запретим тогда вообще нам критиковать. Давайте скажем, что журналист не имеет права критиковать.
Следователи, напомню, в феврале прошлого года обвинили Прокопьеву в оправдании терроризма за статью, в которой она размышляла о причинах теракта в архангельском ФСБ. В защиту журналистки выступили ее коллеги со всей России. Стендап-комик Данила Поперечный вызвался выплатить за нее штраф.
Мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Смирновым, главным редактором издания «Медиазона». Обратили внимание, вот два последних процесса очень громких над Кириллом Серебренником, режиссером, и над коллегой нашим Светланой Прокопьевой, журналисткой из Пскова. В одном случае почти 2 миллиона долларов штрафа, но если перевести в рубли, это больше 200 миллионов. И 500 миллионов штрафа Светланы Прокопьевой. Власть решила не сажать, но штрафовать, причем штрафовать по-крупному. Это такая новая избранная тактика, чтобы людей разорить, ну, естественно, и напугать. Или вы просто считаете, что, может быть, это некий такой вариант гуманизации правосудия?
Мне кажется, тут и то, и другое одновременно, потому что в целом штраф у Светланы Прокопьевой, да, 500 тысяч рублей, он не настолько и большой, не критичный. Я почти уверен, что он будет за день собран, тем более Даниил Поперечный готов заплатить. Он не один хочет поучаствовать в выплате этого штрафа. Но Светлана, кстати, отказалась. Она категорически не хотела слышать о сборе денег. Я был просто в Пскове и тоже ей предлагал. Но она категорически сказала, что до апелляции даже не говорите об этом. И, мало того, она очень настороженно относится к сбору денег. Ей кажется неудобным обращаться к обществу.
Ну, то есть нормальная реакция порядочного человека.
Абсолютно, да. Светлана в этом плане вот прям кристально выступила. Прямо она неловко себя чувствует. Что касается Серебренникова, мне кажется, это такой демонстративный огромный штраф.
Он, кстати, уже сказал, что он не может собрать такие деньги, у него их нет.
Да, ну и логично, там 2 миллиона долларов. Как, ну, то есть, у кого человека может быть 2 миллиона долларов, если ты занимаешься постановками спектаклей? Это, конечно, демонстративный ход. Это был длиннющий процесс. Но Серебренникова уже 3 раза по факту судили. Все же уже устали под конец процесса. Очень долгий, изматывающий суд. И, конечно же, это решение такое. Вроде мы и не посадили, но нервы все истрепали за 2 года. Еще и огромный штраф, который будет висеть. Это, конечно, такой демонстративный ход. А вроде как и не такие мы уж и людоеды. В тюрьму-то не посадили. А я хочу вспомнить, что аналогичная тактика власть применяет в отношении оппозиционеров. Алексей Навальный, Любовь Соболь, ФБК. Там тоже гигантские, огромные штрафы за уличные протесты. Да, это такая общая, я думаю, в администрации президента собрали совещание, какая есть тактика, и подумали.
Бить по карману.
И подумали, вообще хороший способ. А вот пусть собирают. Пожалуйста, собирают Евгений Альбац, да, и New Times был в случае с огромным штрафом. Мне кажется, они решили, а пусть собирают. Дополнительный оппозиционный налог.
Может быть, они компенсируют те затраты, которые они несут из-за вынесения решения судами в Европе. Там регулярно выносят в пользу пострадавших эти решения, и речь идет о десятках, иногда тысяч евро. Мы продолжим тему судов. Позади 2 громких судебных процесса, как я уже сказал, над Кириллом Серебренником и Светланой Прокопьевой, а впереди нас ожидают большие события, связанные с журналистом Иваном Сафроновым. 7 июля в Москве задержали журналиста, который в мае стал советником главы Роскосмоса, Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене. По этой статье дела обычно проходят в закрытом режиме, хотя коллеги Сафронова уже требуют максимальной гласности разбирательства. Иван Сафронов, известный журналист, он почти 10 лет проработал в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Сафронов специализировался на теме российской обороны и ВПК. Подробности в моем репортаже. Выполнял задание одной из спецслужб стран НАТО. Собирал и передавал ее представителю, составляющую государственную тайну, сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Такова скупая информация, обнародованная Федеральной службой безопасности России по делу Ивана Сафронова. Спецслужбы спустя несколько часов после задержания показали видеосъемку, где люди в штатском заламывают руки Ивану Сафронову и запихивают его в микроавтобус. Шпионская история мгновенно разошлась в масс-медиа и социальных сетях, и ближе к вечеру к зданию ФСБ на Лубянке подтянулись пикетчики, в том числе коллеги Сафронова.
Уважаемые граждане, согласно указу мэра, публичное мероприятие временно остановлено. На просьбу не собираться.
В сторону отходим, не мешаем работать полиции.
Полиция зачистила протестующих, несколько человек оказались в автозаках. Однако часть коллег Ивана Сафронова направилась в тот же вечер к зданию Лефортовского суда Москвы. ФСБшники засекретили дело о шпионаже, и никто из прессы во время слушаний не остался в судебном зале, кроме адвокатов. Комментарий пришлось давать одному из них, Ивану Павлову.
В отличие от других дел, в которых мы, в общем, как бы принимали участие, там хотя бы прикладываются какие-то заключения специалистов о том, что переданные документы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ну, прикладывается копия такого заключения к материалам и предоставляется в суд вместе с ходатайством об избрании меры пресечения. В этом деле нет такого документа.
В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, Сафронов стал сотрудничать со спецслужбой Чехии в 2017 году. От неназванного представителя получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным и африканским государством. Подробных деталей не сообщается. Сам Сафронов увязывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью. В его поддержку выступили многие СМИ, в том числе коллеги, которые работали с Иваном в разных изданиях.
В общем-то, прийти могут за каждым. Наша работа связана с общением с совершенно разными людьми. И важно понимать, что произошло в деле Вани, в чем конкретно его обвиняют и что ставит ему вину.
Озаботился судьбой Ивана Сафронова и Союз журналистов России. Позицию этой общественной организации озвучил ее глава Владимир Соловьев.
Союз журналистов России еще вчера направил официальное письмо главе ФСБ с вопросом о том, является ли журналистская деятельность Ивана Сафронова поводом для того, что он был арестован.
В то же время Владимир Соловьев считает, что дыма без огня не бывает и пока не торопится с выводами.
По той информации, которая доходит из контрразведки, можно понять, что если человека публично арестовывают, значит, наверняка есть очень большое количество достаточно весомых доказательств.
Другой журналист, представляющий «Комсомольскую правду», военный обозреватель Виктор Баранец, убежден, Иван Сафронов, будучи допущенный к чувствительным темам оборонки, позволял себе лишнего, что сказывалось на безопасности страны.
Спасает от госизмены лишь одно – это квалифицированное знание российского закона о государственной тайне. И второе – это безупречное выполнение требований пресс-служб тех предприятий, тех объектов, на которых журналист собирает информацию. Если бы в «Коммерсанте», там, в «Ведомостях» и так далее сидел сегодня человек, который отвечает за охрану гостайны, в средствах массовой информации, я думаю, что в «Коммерсанте» бы никогда не появился материал, который сорвал нам гигантский самолетный контракт с Египтом.
Речь идет о тексте в газете «Коммерсант», одним из авторов которого был Сафронов. Согласно материалу, Россия подписала контракт на поставку Египту нескольких истребителей Су-35. Вскоре госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Египту санкциями в случае реализации такой сделки. Засекреченность дела Сафронова осложняет работу защиты, считает адвокат Сергей Бадамшин, год назад представлявший в суде интересы журналиста Ивана Голунова.
Ну, элементарно. Ты не можешь снимать копии документов, да, и работать с ними у себя в офисе, дома. Приходится хранить эти тетрадки непосредственно в кабинете следователя, либо в суде. Очень серьезное ограничение с работой, с информацией, которая по этому делу доступна защите, и, естественно, с распространением этой информации. Должен быть осторожным, должен быть аккуратным, для того, чтобы самому еще не разгласить ее третьим лицам, для того, чтобы не попасть, опять же, в просак с этой темой. И...
Лефортовский суд Москвы избрал Сафронову меру пресечения — арест сроком на 2 месяца, без предъявления обвинения. Подозреваемый проходит по самым тяжелым статьям, в том числе по 275-й «Государственная измена». Она предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы. Сергей, арест Ивана Сафронова, на ваш взгляд, это месть спецслужб или реальная шпионская история, как вы думаете?
Не, ну, честно говоря, из того, что на сегодня известно, на сегодня, это очень похоже на месть спецслужб. И причем, ну, не надо думать, что это именно месть спецслужб. Есть же достаточно много людей, которые напрямую к спецслужбам не относятся, влиятельных, у которых просто хорошие взаимоотношения со спецслужбами, и они могли... сказать, выступить вместе, единым фронтом по поводу Ивана Сафронова. Я очень важную, тут, на мой взгляд, какая-то есть важная деталь. Мне кажется, аналогичного дела не могло быть лет 10-12 назад. Потому что Иван Сафронов, как работал в «Коммерсанте» там 10 лет назад, так работал и сейчас. Какие материалы он выпускал тогда, такие выпускал и сейчас. Просто обстановка в стране изменилась, отношение элиты к такой чувствительной информации изменилось, и по крайней мере, на данный момент представляется, что обычная журналистская работа теперь вызывает сначала такую агрессию и такое недовольство. Но надо же понимать, чтобы заставить «Коммерсант» снять текст с сайта, это должны были позвонить прям очень высоко, да, и попросить. Тем более текст относительно безобидный, потому что если бы он был очень острым, все-таки не настолько просто публиковать информацию. Обычный текст про военную отрасль, о чем часто писал Иван Сафронов. А в итоге это кончилось, как кажется, уголовным делом. Посмотрим, что будет. Есть некоторые несовпадения. Все-таки статья 2019 года. А Иван Павлов говорит про 2017 год. То есть есть пока некоторое непонимание, но другая проблема, что не факт, что мы узнаем, что произошло. Полностью закрытые материалы дела. Адвокаты ничего, по сути, говорить не могут. Это, конечно же, очень сильно осложняет, в том числе, общественную кампанию в поддержку Сафронова.
Многие обратили внимание на эту историю с точки зрения того, что писал журналист. И некоторые говорят, что достаточно патриотичный, ну, с точки зрения властей журналист, который, даже его коллеги говорят, любил страну, любил родину. Ну, были такие высказывания пафосные. Потом он устроился на работу в Роскосмос, где глава, небезызвестный всем, Дмитрий Рогозин. И прежде чем попасть в Роскосмос, это очень серьезная организация, можно сказать, полувоенная, то обычно проходит серьезную проверку. У нас на связи Фарида Рустамова, которая как раз в издании «Медуза», она работает там, написала материал о том, как вообще фильтруют людей, какие они типы, виды проверок проходят, прежде чем попасть на государственную должность. Фарида, здравствуйте, вы слышите меня?
Здравствуйте.
Да, расскажите, вот как фильтровали Ивана Сафронова, прежде чем допустить к такой работе, как советник главы Роскосмоса?
Ну вот из того, что нам удалось узнать, как рассказали нам там бывшие сотрудники Роскосмоса, сотрудники, Иван, скорее всего, проходил такую стандартную проверку, которая длится где-то около месяца. И она, в принципе, похожа на ту проверку, которую проходят лица, которые там поступает на госслужбу. Это такая анкета многостраничная, в которой сотрудник должен, потенциальный сотрудник, привести обширные данные о себе и о своих близких. Сюда входят, ну, это близкие родственники. И среди этих данных должны быть в том числе, должна быть информация о поездках за рубеж, насколько я понимаю, о заграничных паспортах, о каких-то, может быть, документах, дающих право на жизнь за границей. Но это только малая часть, да, то есть там очень большое количество данных предоставляют сотрудники при такой проверке.
Фарида, а что в этой истории вас больше всего зацепило? Ведь вот тот же адвокат Иван Павлов, с которым я беседовал, он сказал, что это дело вели долгие годы, и 7 томов на пустом месте не появляется. Вот что вы извлекли из этой истории на данный момент?
Вы знаете, я вот соглашусь с коллегой Сергеем Смирновым, что очень много непонятного и очень много неизвестного. И сделать какие-то самостоятельные выводы на основании как бы того, что Ивану вменяется, невозможно. Мы делаем выводы только на основании большого количества неизвестного. И из-за этого, конечно, очень много недоверия к действиям правоохранительных органов и спецслужб, все-таки репутацию никуда не денешь. У Ивана, в свою очередь, репутация совсем иная. Поэтому здесь лично меня больше всего зацепило то, что, мне кажется, как и большинство моих коллег, все примеряют эту ситуацию на себя. Все думают, и в том числе и я, что действительно работа журналистом в России становится просто страшно. Вот правда, скажу честно.
Фарида, спасибо. Наверняка вы будете продолжать работать над этой темой. И, естественно, мы будем читать ваши материалы. Спасибо за беседу. Всего доброго. До свидания. Сергей, скажите, есть такое понятие в журналистике нарушение этических норм? То есть, вот я беседовал с Виктором Баранцовым, он считает, что если журналиста приглашают на какой-то военный объект, ему говорят, вот про это писать можно, а про это писать нельзя. Вот если вы пересекаете двойную сплошную, то вы попадаете под статью, я цитирую человека, я не высказываю своего мнения. На ваш взгляд, если тебе предлагают такой брачный контракт, об этом писать можно, об этом нет. Эту сторону танка можно снимать, а эту сторону башни снимать нельзя. Как вести себя журналисту, чтобы не попасть под уголовку?
Начнем с того, что, мне кажется, полковник Баранец фантазирует и находится в своем мире каком-то давно, причем уже не знаю, где он там живет. Дело в том, что я, когда работал в газете .ру, в том числе и с Иваном познакомился, потому что у меня были похожие темы, правда, недолго, в газете .ру. И, конечно, ни на какой секретный завод тебя не пустят, если ты обычный журналист. Ничего тебе не покажут, ничего не сделают. Это вообще, никаких сомнений в этом нет. Мало того, есть очень важная деталь. Даже под источниками люди, если будут чувствовать, что есть риск какой-то гостайны и разглашения, какие бы у них ни были хорошие отношения с журналистом, ничего они разглашать не будут. У Ивана были источники, абсолютно такие хорошие, надежные источники, но это был тот круг людей, которые очень хорошо знают, что можно говорить журналисту и что говорить журналисту нельзя. То есть не надо тут как бы полковнику Воронцу делать вид, что существуют какие-то новые правила. Ничего подобного. Все прекрасно понимали эти источники Ивана. Он же не сам увидел на заводе и описал что-то, какую-то секретную разработку. Такое просто невозможно, абсолютно невозможно. Да?
Одним из героев этой незавершенной, естественно, истории стал политик Алексей Навальный. Дело в том, что он в одном из своих высказываний поддержал Ивана Сафронова, а с другой стороны он предъявил ему претензии, что он устроился на работу в Роскосмос, где глава Дмитрий Рогозин, человек, о котором писали много оппозиционные масс-медиа, объявляли ему, точнее говоря, уличали его в коррупции и называли его немалоэффективным или неэффективным менеджером. И, естественно, у Навального такая жесткая позиция, что мне не нравится то, чем занимался в настоящий момент Иван Сафронов, но я буду его защищать как гражданина, а не как журналиста. Потому что, первый, он чиновник, ездит на дорогом Мерседесе, и есть у него там социальный пакет, присущий этой должности. Как вы считаете? Ну, естественно, на него набросились многие журналисты, сказали, что, во-первых, это не ко времени, во-вторых, это не совсем так, потому что он 10 лет, как вы уже говорили, писал острые, разоблачительные в какой-то мере статьи. Ваша точка зрения?
Ну, мне кажется, это абсолютно бессмысленный спор, когда позиции двух сторон понятны. Никто никого ни в чем не убедит, но тем не менее Навальный, его сторонники и журналисты с другой стороны зашли на очередной бесконечный спор, который на моей памяти длится уже лет 5 как минимум. Я понимаю реакцию Навального на переход в Роскосмос. Я думаю, кстати, там не только был Роскосмос, там была еще и работа в «Коммерсанте», с которым у Навального и журналистик, подобный «Коммерсанту».
Которого... И с ведомостями были проблемы.
То да.
есть это что-то личное?
Это не личное, это скорее, знаете, такой общий конфликт Навального против журналистики старого типа, которая, с моей точки зрения, журналистика старого типа, она все-таки несколько корректируется, исходя из времени. Ну, правда же, с «Коммерсантом» проблемы.
То есть и... вы с Алексеем Навальным еще не поссорились?
Ну, мы уже спорили с ним. Проблема такая, что с Навальным я уже спорил по поводу журналистики, в том числе в Твиттере. Для меня этот спор не стал новым. Я примерно то же самое обсуждал с Алексеем Навальным касаемо другого журналиста «Коммерсанта», хорошего очень журналиста Александра Черных. Просто Навального, конечно... Я даже понимаю, что его раздражает. Его раздражает попытка журналистов делать вид, что до сих пор существуют две стороны, объективная журналистика, что обе стороны, наверное, в чем-то правы, в чем-то неправы. И он говорит, ну как же так? Вас там разгоняют, на вас давят, в ваши издания вводят цензуру, а вы делаете вид, что ничего не изменилось. Ну, у него такая эмоциональная позиция, да? С другой стороны, я понимаю журналистов, которым позиция Навального видится как попытка всех сделать активистами или оппозиционными журналистами.
То есть бросить перо, выйти в поле, выйти на митинги, так
ну,
что как, ли?
Да, да. Ну или, по крайней мере, не работать в плохих СМИ, а работать в хороших. Это, конечно, это как, кстати, с Иваном Сафроновым же все случилось. Все очень просто. Почему он пошел в Роскосмос? Да потому что ему некуда было идти. Я очень хорошо понимаю, потому что люди, с которыми общается Иван Сафронов, вот эти вот, да, источники его, они же что читают? Печатную прессу. Поэтому после «Коммерсанта» были «Ведомости». И поэтому ему даже в онлайн-СМИ было идти невозможно. Потому что, а где ты, Вань, работаешь? А я работаю в каком-то онлайн-издании. Это что такое? Газета у тебя есть, что? Как нету? А зачем тогда вообще это нужно? Там люди такого старого типа. Поэтому ему надо было работать в бумажной прессе.
А если бы Иван Сафронов пошел бы в «Роснано» или «Ростех», это было бы хорошо или плохо, на ваш взгляд, с точки зрения Навального?
Ну, я думаю, это было бы плохо в любом случае с точки зрения Навального. Идеально бы, если Иван Сафронов сделал свое медиа и там разоблачал бы максимально власть с точки зрения Ивана, с точки зрения Навального. А с точки зрения Ивана, я понимаю, как схлопываются эти возможности работать в каком-то медиа. Он хотел заниматься медиа. Я просто знаю, потому что он мне 5 лет назад говорил, что его уже тогда звали на госслужбу. И он очень долго все равно оставался в журналистике.
Но наверняка вы читали пост Александра Баунова, который говорил о том, что Роскосмос – это не только Дмитрий Рогозин, но это еще и возможность полюбить космонавтику и работать в той сфере, где очень много талантливых и гениальных людей. Очень короткий вопрос, если можно, очень короткий ответ. Как будет общественность защищать Ивана Сафронова? Есть ли шансы как-то смягчить его ситуацию?
Мне кажется, шансов практически нет. Я боюсь, что... Самая главная неделя, вот эта первая неделя, все-таки оказалась не очень эффективной, но очень тяжелая статья, очень тяжелое дело.
Спасибо вам большое. Моим гостем и собеседником был главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Спасибо вам. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Следующая программа выйдет через неделю. В это же время всего вам доброго.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма.
Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.